свобода». Вы слушаете аналитический журнал «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Ведет программу Александр Касаткин, за режиссерским пультом Юлия Голубева. Слушайте в течение следующего часа. Что идет на спад в Ингушетии? Покушение на Александра Анкваба. Всемирный чеченский конгресс каждый месяц. Новая конституция Грузии разделяет власть. Армения и Азербайджан, оппозиция активизировалась. На встрече президента Ингушетии и премьер-министра России был отмечен спад экономического уровня развития Ингушетии и рост преступности. Руководитель Назрановского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев не согласен с тем, что уровень преступности в республике повысился.
17 сентября в Москве премьер-министр России Владимир Путин принял президента Ингушетии Евкурова. На этой встрече обсуждалась оперативная обстановка в республике и социально-экономическое положение. Путин назвал оперативную обстановку сложной, но отметил небольшое снижение уровня преступности. При этом премьер заметил, что обратное наблюдается в социально-экономической жизни республики. В Ингушетии зафиксирован спад и в промышленности, и в сельском хозяйстве. Я не могу дать характеристику социально-экономической ситуации, так как мы не занимаемся изучением этого вопроса. Но в оценке оперативной ситуации Путин был не совсем прав. Да, обстановка сложная, как и в большинстве республик Северного Кавказа. Но снижение уровня преступности в Ингушетии заметное. Его нельзя назвать небольшим. Тем более, если сравнивать с показателями прошлого года. Достаточно сказать, что за 3 летних месяца прошлого года было зафиксировано 108 случаев убийств. Тогда как в этом году, по статистике, за 8 месяцев, таких случаев 110, заметно снизилась в республике и активность вооруженного подполья. Возможно, на оценку премьер-министра России повлиял последний теракт, совершенный 9 сентября во Владикавказе. Организаторы теракта, кто бы они ни были, постарались сделать все, чтобы следы привели в Ингушетию. В настоящее время все задержаны по этому делу жители Ингушетии. Прежде всего, это житель селения Кажева Добриев Саид Али. На его имя была оформлена взорвавшаяся возле рынка «Волга». Добриев продал свою машину накануне теракта, человеку, который представился Асхабом Тибоевым. Покупатель должен был вернуться за документами на машину и доплатить Добриеву оставшуюся часть суммы. Но вместо покупателя 9 сентября за Добриевым приехали сотрудники силовых структур. Он был задержан как свидетель. Через сутки после задержания в доме Добриевых провели обыск, после которого Саид Али отпустили. Но с этого времени каждый день Добриев стал ездить во Владикавказ на допрос. Один раз даже задержался там почти на 2 суток, чем вызвал беспокойство у своих родственников. И все же, до 17 сентября Добриев проходил по делу как свидетель. А в этот день, явившись на очередной допрос, Добриев был задержан как подозреваемый в соучастии. При избрании меры пресечения Добриеву следствие не уведомило ни его адвокатов, ни его родственников о том, что Саид Али берут под арест. Еще один задержанный – житель города Карабулак Магомед Качи. Магомеда из дома забрали 12 сентября, тоже как свидетеля. Однако после задержания он пропал на 4 суток. 16 сентября с родственниками Тачиева по телефону связался следователь и сообщил о том, что Магомед задержан на 30 суток по уголовному делу, возбужденному по факту теракта. Возможно, причина задержания Магомеда – телефон, которым пользовался террорист. По версии следствия, этот телефон был приобретен в салоне связи города Карабулак, где Тачиев работает охранником. Взрыв во Владикавказе обнажил еще одну проблему, не заживающую рану осетино-ингушского конфликта 1992 года. В Осетии прошел ряд стихийных митингов, на которых открыто звучали антиингушские лозунги. Участники митингов, среди прочих причин, по которым в Осетии случаются теракты, указывали и соседнюю Ингушетию, требуя от своего руководства перекрыть границу с этой республикой. После одного из таких митингов молодежь направилась в поселок Корца. Они намеревались разобраться с местными ингушами и таким образом отомстить за погибших в результате теракта. Правоохранительным органам удалось удержать ситуацию под своим контролем. Власти обеих республик делают все возможное для того, чтобы избежать обострения в осетино-ингушских отношениях, даже в ущерб своему авторитету. Так, дружественный визит президента Ингушетии Евкурова в Южную Осетию по случаю очередной годовщины независимости этой республики весьма критически был воспринят значительной частью населения Ингушетии. Представители ингушской общественности не оценили должным образом дипломатический ход Евкурова. Пожалуй, для Евкурова на сегодняшний день это большая проблема, чем снижение роста промышленного производства.
О ситуации в Ингушетии рассказывал руководитель отделения правозащитного центра «Мемориал» в Назране Тимур Акиев. Вице-президент самопровозглашенной Республики Абхазия Александр Анквап был ранен в результате покушения, совершенного рано утром в четверг в селе Лыхны Гудаутского района. Это уже четвертое покушение на него за последние 5 лет. С подробностями из Сухуми Семен Пегов.
По словам вице-президента Абхазии, покушение произошло примерно 2:30 ночи. Александр Анквап находился в своем доме в селе Лыхны Гудаутского района. Преступник выпустил по дому снаряд из гранатомета. Сам вице-президент получил легкие осколочные ранения. От госпитализации он отказался. Сейчас нет оснований опасаться за его здоровье. Ночью на место происшествия выехали заместитель министра внутренних дел Рамин Габлая и зам генерального прокурора Беслан Квициня. Вычислив траекторию, криминалистам удалось установить, что выстрел по дому вице-президента был произведен из соседнего сада. Снаряд попал в крышу в том месте, где находилась комната, в которой обычно отдыхает Александр Анквап. По словам начальника ОВД Гудаутского района Валерия Ажиба, оперативниками совместно с представителями прокуратуры и службы госбезопасности проводятся все необходимые следственные мероприятия.
Президент получил незначительные ранения. На данный момент самочувствие нормальное. По данному факту ведется работа совместно с Гудаутской РОВД, совместно с прокуратурой и службой государственной безопасности. Принимаются все необходимые меры на предмет установления лица, совершившего данное преступление.
На месте преступления криминалисты обнаружили детали гранатомета, а также следы от ожога на деревьях, благодаря чему местоположение стрелявшего можно установить практически с точностью до метра. Как отметил начальник экспертно-криминалистического центра МВД Республики Эдуард Монаргия, скорее всего, снаряд был выпущен из гранатомета одноразового типа модели РПГ-26. Однако окончательные выводы будут сделаны после взрывотехнической экспертизы.
Предварительно мы можем сказать, что найдены осколки от ручной противотанковой гранатомета. Мы думаем, что РПГ-26 одноразово использован.
Снаряд, выпущенный из РПГ-26, произвел серьезные разрушения. Его осколки можно было увидеть разбросанными по всей комнате вице-президента. В крыше зияет большая дыра. Криминалист Эдуард Монаргия говорит, что оружие, из которого стреляли по дому Александра Анквап, считается достаточно мощным.
Она является кумулятивной, предназначена для поражения живой силы противника в броне. То есть, а теперь сами судите, насколько это серьезно.
Президент республики Сергей Багапш, в свою очередь, прокомментировал ночной инцидент на заседании в МВД, на котором он представлял коллективу нового министра внутренних дел Леонида Дзябжба.
Вы уже знаете факт, который произошел ночью сегодня. Очередное покушение на вице-президента. Вопиющий факт. Вот все это будет продолжаться, если не будет главного в работе силовых структур и службы государственной безопасности, и МВД. Неотвратимость наказания. И структуры, которые фиксируют эти вещи, необходимо переходить к работе по профилактике этих вещей, дознанию и наказанию тех, кто эти вещи делает. По-другому никогда мы не достигнем одного и самого главного. Спокойствие.
По словам представителей Генпрокуратуры Республики, покушение на Александра Анквап прежде всего связано с его профессиональной деятельностью. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь государственного и общественного деятеля». Следствие ведет служба госбезопасности Республики. Семен Пегов, Эхо Кавказа, Абхазия, Сухум.
Александр Анквап уже пережил 4 покушения. Некоторые даже считают, что их было 5. В районе Нового Афона на трассе было заложено взрывное устройство, которое сработало раньше положенного времени из-за удара молнии. Говорят, что это устройство также предназначалось Анквабу. Есть ли что-то общее между этими покушениями? С этим вопросом мы обратились к главному редактору сухумской газеты «Чегемская правда» Иналу Хашигу.
Произошедшее покушение на вице-президента Александра Анквап – это не первая попытка ликвидировать одного из самых влиятельных абхазских политиков последних 10 лет. За последние 5 лет это 4-е покушение на Александра Анквап. И так получилось, что во всех них он, в принципе, оказался таким фартовым. Мне сейчас сложно сказать, что вот покушаются одни и те же люди, одни и те же группы и так далее, потому что они все-таки, кажется, немного разные эти были покушения. Первые 2 покушения состоялись в самом начале 2005 года, когда президент Багапш вместе со своей командой только-только пришел к власти, и Александр Анквап стал премьер-министром. И тогда для многих Александр Анквап отождествлялся именно как та личность, которая, собственно говоря, и предопределила победу Сергея Багапш на выборах. Многим тогда казалось, что именно эта фигура самая сильная сторона, и вот как бы логически рассуждая, убрать Анквапа, и тогда будущее у команды богатства абсолютно как бы никакого нет. То есть можно было из этой точки зрения исходить, для чего, собственно говоря, было нужно тогда с интервалом в месяц покушение, похожее один на другое, два покушения подряд на выезде из Сухума возле Гуместинского моста. Дальше третье покушение было в 2006 году летом, когда с гранатомета стреляли с эстакады по движущемуся автомобилю. На расстоянии 200 метров снаряд попал в заднюю часть автомобиля, бронированная. И только чудом можно объяснить то, что Александр Анклав выжил, хотя там и получил там ранение, контузию и так далее. Но тогда было видно, все-таки это как бы совершенно другой почерк и совершенно другой уровень подготовки. Тогда очень многие склонялись к тому, что это вот какие-то идут внутренние разборки внутри самой власти. И, может быть, это связано с тем, что Александр Анклав, будучи премьер-министром, кому-то где-то перекрыл дорогу и так далее. Таких вариантов было предостаточно, и вот больше склонялись к этому. И вот сейчас четвертое покушение, и здесь вообще очень сложно как бы гадать. Абхазия сейчас находится в стадии, когда идет огромный поток российских денег, и не исключено, что нынешнее покушение – это попытка как-то повлиять на распределение или контроль за этими потоками внутри самой Абхазии. Александр Анклав, конечно же, не премьер-министр, который непосредственно принимает решения по тем или иным вопросам, но тем не менее он влияет на принятие каких-то решений. Не исключено также, что нынешнее покушение могло бы произойти в контексте там будущих президентских выборов. Известно, что для Сергея Богатыря нынешний срок последний. Сейчас очень многие уже начали готовиться к следующим президентским выборам. Не исключено, что нынешнее покушение – это как бы звонок из будущего. То есть у Александра Анклава есть перспективы стать президентом. И сейчас, наверное, может быть, и это является причиной. Потому что он сейчас не занимается выделением участков земли, напрямую не занимается по распределению там российской помощи и так далее. Тогда всплывает вот эта тоже версия, она может даже идти как основная.
Размышлял главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик. «Кавказский час» – аналитический журнал русской службы «Радио Свобода», подготовленный редакцией «Радио Эхо Кавказа». Упредпрезидент России в Северокавказском федеральном округе Александр Хлопонин опроверг сообщение о том, что стратегия развития этого региона якобы предусматривает переселение безработных с Северного Кавказа в другие районы России. Он пояснил, что в документе речь вовсе не идет о переселении безработных жителей Северного Кавказа. Если на территории России есть специалисты, которые готовы поехать поработать по контракту в другие регионы, то почему бы и нет, заявил полпред. То есть, по сути, речь идет все равно о переселении. А если учесть тот факт, что одной из основных проблем Северного Кавказа называется уменьшение доли русского населения, и об этом чиновники говорят открыто, то каких специалистов отправят, допустим, в Сибирь, ответ заранее предопределен. В этой связи настороженность, с которой отнеслись к идее представителей северокавказских народов, можно понять. Тему продолжит наш корреспондент в Майкопе Лариса Черкес.
Планы переселения, а точнее, как говорят авторы, управление трудовой миграции в Северокавказском федеральном округе входит в проект комплексного развития региона до 2025 года. Подготовлен он под руководством полпреда президента России СКФО Александра Хлопонина. Необходимость такого переселения объясняется решением проблемы высокой безработицы в регионе. Вот повезем вас туда, в благоприятный регион, и будет у вас и работа, и жилье, и заработаете неплохо. А в итоге, если понравится, можете и остаться, так сказать, добровольно, по вашему же желанию. А сюда, на ваше место, приедут другие люди из других регионов, так сказать, разбавить местное население. Объясняется такое вселение уменьшением числа русскоязычных на Кавказе. Привлекать их планируется обеспечением жильем, компенсацией проезда, льготным трудоустройством, квотами при поступлении в местные вузы. По мнению многих экспертов, предоставление таких льгот усилит межнациональную рознь. Вот что по этому поводу думает замруководителя Черкесского конгресса в Адыгее Заур Заукожев.
Я думаю, что для кавказских народов надо, чтобы они работу находили, чтобы они открывали свой бизнес. И это условие надо создавать создавать на тех территориях, которые они проживают. А русские, которые в России живут, для них создавать условия, чтобы они там находили работу. А смешение народов туда-сюда, я не считаю это правильным.
Здесь невольно задаешься вопросом, а почему бы тогда не обеспечить такими льготами самих жителей Кавказа? Допустим, как получают помощь и поддержку от государства казаки на Кубани, создать условия для хорошей жизни. В такое переселение попадают и черкесы в Кабардино-Балкарии, и Карачаево-Черкесии. На Адыгею план не распространяется, так как это другой округ, Южный Федеральный. О нем речь еще не шла, хотя кто знает, что изменится со временем. Но, конечно, при этом каждый человек сам решает, где ему работать и жить. Жительница республики Адыгея Харет считает, что ездить на работу в Сибирь – неоправданное решение. Увозить отсюда, отвезти туда, вывезти оттуда, привезти сюда. А это что за безобразие тогда? Если у человека есть желание, то он везде найдет работу. Адыгеи говорят, но в Адыге очень много русских, даже намного больше, чем адыгов. Если создать и здесь хорошие условия, если и здесь будет неплохо, то зачем ехать до Сибири? Не знаю, лично я бы не поехала. Действительно, русскоязычное население в республике почти в три раза больше, чем коренных жителей, черкесов. Адыгея еще и многонациональная республика. Наша собеседница майкопчанка Асиет долгое время проживала и трудилась в Чите. Супругом в военном они были там более 16 лет. Женщина говорит, что это было замечательное время в их жизни. И работать, и жить, и с людьми проживать, и если сравнивать, то там намного проще, чем у нас. Не замечаешь, что ты не из их народа. И вообще национальный вопрос у нас никогда не вставал. Как только приезжаешь сюда, чувствуешь уже или русский, или адыгеец и так далее. Что вы думаете о предоставлении возможности работать кавказским народам в Сибири? И если это будет именно тот регион, где мы были, то без обмана могу сказать, и по зарплате, и по условиям проживания работники вахтового метода нормально справлялись со своей работой, вовремя получали зарплату и возвращались домой. Если говорить о сегодняшнем дне, то ничего не могу сказать. Какое у вас мнение о переселении русских на Кавказ? Вот по этому вопросу у меня такое мнение, что между народами встает национальный вопрос и возникает какое-то соперничество. Я не знаю, получится ли из этого что-то. В черкесском народе всегда ходила такая поговорка, когда кого-то хотели поругать или желали отстраниться от него. Да пошлет тебя Аллах в Сибирь. Понятно, что во многих регионах там намного лучше, чем в некоторых на Кавказе. Получается своеобразное мягкое выпровождение. Будет ли предоставление возможности трудоустроиться далеко за пределами родной земли ссылкой или решением проблем, предугадать непросто. Лариса Черкес, Республика Адыгея, специально для Кавказского часа.
Всемирные чеченские конгрессы идут один за другим. Через месяц после окончания конгресса в Польше планируется Всемирный чеченский конгресс в Грозном. Писатель Герман Садулаев размышляет об этой интересной периодичности.
В местечке Путовск под Варшавой с 16 по 18 сентября проходил Всемирный конгресс чеченского народа. На Всемирный конгресс съехалось около 200 делегатов. Приглашены были видные политические деятели и представители международных организаций. Однако VIP-персоны конгресс проигнорировали. Целями конгресса было привлечение внимания мировой общественности к проблеме Чечни и чеченского народа, а также консолидация эмигрантского сообщества. Ни той, ни другой цели конгресс не достиг. СМИ были больше заняты историей с арестом и освобождением Ахмеда Закаева, которого пыталась заполучить от Польши Россия. А чеченские диаспоры остались разобщенными, и любая попытка найти общую платформу только раззадоривает спорщиков, углубляет конфликт. Виртуальная Чечня, отделенная от родной почвы, рассыпалась на кучу мелких виртуальных княжеств. А сами эмигранты разделились на новые, ранее неизвестные истории виртуальные племена. Ичкерийцы и имаратчики, закаевцы и умаровцы, есть еще до сих пор дудаевцы и масхадовцы, есть даже завгаевцы, как реликтовое сообщество. И вместе им не сойтись. Едва закончился Всемирный конгресс чеченского народа в Польше, а уже полным ходом идет подготовка к не менее Всемирному конгрессу чеченского народа в Грозном, назначенному на 12-13 октября. С Всего 2 дня против 3 дней польской версии Конгресса. Зато Грозный ждет 300 делегатов против 200 посетивших Варшаву. Пресс-служба главы республики сообщила, что цель форума – анализ адаптационных процессов чеченских диаспор, проживающих за рубежом, и координация деятельности органов государственной власти Чеченской Республики по вопросам содействия интеграции чеченцев в социокультурное пространство стран их проживания. То есть насильно возвращать чеченских эмигрантов передумали и пряниками их заманивать тоже не собираются. Концепция поменялась. Теперь власти Чечни будут способствовать адаптации и интеграции бывших соотечественников на новом месте, в странах Евросоюза, как правило. Как они будут способствовать адаптации и интеграции? Как официальный Грозный будет интегрировать берлинских чеченцев в немецкое общество, если они уже там, в Берлине? Может, лучше заранее интегрировать, а? Давайте, я за. Давайте учить чеченских детей в чеченских школах немецкому языку, культуре и обычаям немцев, истории и географии Германии. Я серьезно. Если будущих эмигрантов готовить с детства, то им будет легче пройти экзамены, получить вид на жительство и даже гражданство. Здесь у нас все равно никогда ничего хорошего не получится. Вот такой интересный будет второй конгресс. Я еще хочу предложить сразу провести 3-й. Как говорится, между 2-м и 3-м, чтобы муха не пролетела. Первый Всемирный конгресс чеченского народа прошел в сентябре в Польше. Второй Всемирный конгресс чеченского народа пройдет в октябре в Грозном. 3-й Всемирный конгресс чеченского народа нужно проводить в ноябре, и, например, в Тель-Авиве или в Аддис-Абебе. И дальше продолжить проводить Всемирные конгрессы чеченского народа ежемесячно, каждый раз в новой стране, вместо олимпиад и чемпионатов по футболу. Осваивать новые и новые территории, всюду адаптироваться и интегрироваться. А лет через 100 такой адаптации можно будет распустить ООН и заменить его чем? Правильно, постоянной сессией Всемирного конгресса чеченского народа.
Размышлял писатель Герман Садулаев. Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час». Аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона Александр Касаткин. Слушайте продолжение программы после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. В эфире краткая сводка новостей. В Махачкале в результате теракта, произошедшего поздно вечером в пятницу, пострадали, по уточненным данным, 26 человек. Сообщается, что ранения получили 13 сотрудников милиции и 13 гражданских лиц. Ранее сообщалось о 30 получивших ранения, в том числе о 20 милиционерах. Космический корабль «Союз» отстыковался от Международной космической станции. Накануне операция по отстыковке «Союза» была перенесена на сутки по техническим причинам. В Москве сегодня пройдет учредительная конференция по созданию нового общественного движения «Россия вперед». Его целью станет содействие ускоренной модернизации страны, о необходимости которой говорил российский президент Дмитрий Медведев, сообщил депутат Госдумы Геннадий Гудков. Центр избирком Белоруссии в пятницу, последний день приема документов, принял заявление на регистрацию инициативной группы по выдвижению в президенты действующего главы государства Александра Лукашенко. Президент США Барак Обама назвал непростительными и оскорбительными высказывания иранского президента Махмуда Ахмадинежада, который, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, предположил, что к организации терактов 11 сентября 2001 года могли быть причастны американские спецслужбы. Власти Китая требуют от Японии извинений и компенсации в связи с арестом капитана китайского рыболовного траулера, который был задержан в Восточно-Китайском море. Капитан судна был освобожден в субботу утром. Остальные члены экипажа были отпущены ранее.
Радио Свобода. В эфире «Кавказский час». Аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона Александр Касаткин, за режиссерским пультом Юлия Голубева. После теракта в Владикавказе прошла серия митингов, на которых молодежь требовала защиты от террористической угрозы. Требования безопасности вылились в открытое недовольство руководством республики, рассказывает Жанна Тарханова из Владикавказа.
В этом месяце в Северной Осетии прошли несколько акций протеста. Все они были вызваны терактом на Владикавказском рынке. На митингах антиингушские лозунги чередовались с антиправительственными. Участники акций протеста говорили о том, что доверия к власти у них уже нет. 15 сентября молодые люди, собравшиеся на главной площади Владикавказа, потребовали, чтобы к ним вышел глава республики Таймураз Мамсуров. Но они увидели только заместителя министра внутренних дел Сослана Сикоева. Участников акции протеста не устроило, что вместо ключевого в республике политика к ним вышел даже не самый ключевой в республике сотрудник МВД. Генерал Сикоев проинформировал участников митинга, что глава республики находится в Москве и как раз решает вопросы антитеррористической безопасности с первыми лицами государства. Молодежь стала высказываться резко в адрес главы республики. Митингующим хотелось узнать, что думает глава республики о произошедшем. Студенты, потерявшие детей бесланские матери, говорили о том, что они фактически брошены в власть. Вот как мне объяснил причины недовольства жителей республики участник митинга Георгий.
Допустим, вот недавний теракт. Как можно доверять? Да если вот такой теракт может произойти в любое время дня и ночи.
Когда митингующие поняли, что они уже не смогут сегодня увидеть Таймураза Мамсурова, из толпы послышались выкрики. «Да какой он нам глава! У нас нет президента. Вот у чеченцев есть Кадыров. Он настоящий лидер». Один из выступавших на митинге владикавказцев, Азамат Агузаров, недоумевал, почему глава республики не выходит к своему народу. Хоть бы просто сказал «извините, не получилось». Но, как показало время, власть не любит извиняться перед своим народом. Говорит доктор социологических наук профессор Хасан Дзуцев.
Самое главное, с мнением простых граждан никто не считается. Они никак не могут оказывать какое-то влияние на принятие тех или иных решений, как у нас в республике, так и в стране. Вот это очень большая проблема. И тогда появляется огромная масса недовольных людей.
Так считает Хасан Дзуцев. Куда легче, полагают участники митинга, попытаться запугать активиста в акции протеста, как, например, Азамата Агузарова, которого через два дня после митинга вызвали на беседу в МВД. Наверное, такие методы были эффективными в бытность нынешних североосинских руководителей комсомольцами. Но сегодня они приводят к обратному результату. Вот мнение некоторых жителей Владикавказа, встретившихся мне на проспекте Мира.
Вот насчет терактов. Если бы он один раз бы произошел, но в одном как раз районе, вот этом маленьком, то есть на рынке, уже где-то около 5 раз. Пора уже задуматься, почему именно в одном и том же месте делаются такие дела.
Люди не могут найти себе работу и применение.
Профессора Хасана Дзуцева 4 раза вызывали ответчиком по судебным искам органов государственной власти. По его мнению,
республиканская наша власть сели на иглу дотации и, к сожалению, особых усилий не принимают даже в плане мобилизации людей на личностном таком плане, чтобы они проявляли какую-то социальную активность сами, чтобы организовывали малый бизнес, чтобы они занимались, чтобы они брали в аренду хотя бы какой-то участок земли, чтобы ее обрабатывали, чтобы занимались местным производством и так далее и тому подобное. Складывается такое впечатление, что вот эта прослойка людей, которые прошли партийно-комсомольскую школу, они не в состоянии организовать и не хотят даже модернизировать сегодняшнее производство, может быть, даже они не способны. Они хорошо знают, как можно урвать из государственного бюджета. Это они очень хорошо знают. Но как надо организовать современное производство, в этом плане, по всей видимости, есть мнение в обществе, им кажется, что они не в состоянии такими вещами заниматься.
Полагает Хасан Дзуц, эксперты не верят, что руководство республики прислушается к общественному мнению. Но власть от этого не станет крепче. Скорее, наоборот. Жанна Тарханова для «Кавказского часа», Владикавказ.
На постсоветском пространстве многие страны все равно следуют очень похожими путями в политическом развитии. Политолог Сергей Маркедонов рассуждает, насколько проект новой конституции Грузии укладывается в постсоветские традиции.
В период цветных революций в республиках бывшего Советского Союза в публикациях политологов как в России, так и на Западе весьма популярным был тезис про закат постсоветского пространства. Тогда многим казалось, что новым независимым государствам удается побег от географии. Этот эффект усиливали такие факты, как практически синхронное вступление трех прибалтийских республик в НАТО и ЕС и броская прозападная риторика лидеров Украины и Грузии. Однако цветной революционный туман рассеялся, и оказалось, что бывшим республикам Советского Союза, не имеющим счастья находиться у берегов Балтийского моря, пока рано расставаться с постсоветским статусом. Почему? По одной простой причине. Целью государственной элиты этих стран является не развитие и модернизация, а стабилизация, то есть пролонгация транзита или перехода на неопределенный срок. Фактически речь идет об удержании власти правящим режимом под разными политико-правовыми предлогами. В той или иной форме по этой дороге пошли республики Центральной Азии и Азербайджан, Россия и Белоруссия. В 2010 году схожую траекторию избрала и Грузия. В отличие от Белоруссии, стран Центральной Азии или Азербайджана, здесь не пошли на снятие ограничений по количеству легислатур для одного главы государства. Грузинский политический класс попытался творчески переосмыслить российские технологии. Отдадим должное при этом юридическому мастерству грузинских политиков. В отличие от российских коллег, они попытались провести операцию удержания в формально-юридических рамках. Напомню, что Владимир Путин, готовясь к операции «Преемник», обещал не корректировать основной закон Российской Федерации. И он, в общем-то, сдержал свое слово. Не тронув конституционных статей и пунктов, он остался у высшей власти посредством хитрого механизма под названием «тандем». В Грузии практически ту же самую комбинацию проводят с некоторыми дополнениями. Государственная конституционная комиссия, созданная президентом Саакашвили в июне 2009 года, как демонстративный жест по отношению к оппозиции, 19 июля нынешнего года приняла проект нового основного закона страны. В сентябре он поступил на рассмотрение в национальный парламент. Учитывая, что в высшем представительном органе власти Грузии большинство находится у партии власти, Единого национального движения, прохождение нового варианта основного закона не кажется такой уж недостижимой задачей. Новая модель Конституции Грузии ставит целью смену президентской системы на смешанную. Согласно этому проекту, президент Грузии избирается путем прямого голосования и остается верховным главнокомандующим страны, однако возрастает роль премьер-министра, который будет выдвигаться на свой пост парламентским большинством, победившим на выборах. На первый взгляд, ничего авторитарного в этом проекте нет. Но постсоветская политика научила нас тому, что формально-правовые аспекты и реальная модель власти и управления отличаются друг от друга иногда, как день от ночи. К чему может привести принятие конституционных новелл в Грузии? К тому, что правящая партия, контролируемая лично Михаилом Саакашвили, то есть даже не партия, а орган власти, и контролирующая при этом все уровни выборов, имеет преимущество в определении кандидатуры премьера. Если новая конституция станет реальностью, то Саакашвили может даже порадовать оппозицию досрочными президентскими выборами, ну и, может быть, парламентскими. Перейдя на работу в кресло премьера, он получает право определять основы внешней и внутренней политики страны. Новый президент становится аналогом президента ФРГ или британской королевы. Кому как нравится. Новая конституция, в частности, ставит любой документ в зависимость от подписи главы правительства. Выпущенные президентом бумаги без таковой подписи не будут просто иметь силы. И если президента с весьма урезанными полномочиями будет все же избирать все население страны, премьеру достаточно поддержки парламентского большинства. При умело организованном административном ресурсе обеспечить правильное голосование – дело техники. А ответственности меньше. Ты отвечаешь перед партией и перед парламентом, а не перед грузинским избирателем. В итоге получается российский вариант пролонгации власти первого лица, только более качественно проработанный с юридической точки зрения. И вопрос о третьем сроке снят, и Запад доволен, и власть сохраняется в нужных руках. Заметим также, что принятие конституционных поправок, помимо внутреннего значения для Грузии, будет иметь и внешнеполитические последствия. Пролонгация власти Саакашвили создаст немало препон для разблокирования двусторонних отношений с Россией. В той или иной форме это повлияет и на процесс перезагрузки отношений между США и Российской Федерацией. Однако в первую очередь это будет новым шагом к укреплению застывшей постсоветской реальности.
Это был московский политолог Сергей Маркедонов.
Парламент Грузии в пятницу принял в первом чтении проект новой конституции. Оппозиционеры утверждают, что Михаил Саакашвили намерен занять пост премьер-министра и готовится к проведению массовых акций протеста. Кэти Бочаришвили попыталась разобраться, что получит Грузия после принятия новой конституции.
Участники нашего некруглого стола – секретарь Государственной конституционной комиссии Тенгиз Шарманашвили. Добрый вечер, Тенгиз.
Добрый вечер.
И член Общественной конституционной комиссии Вахтанг Дзабирадзе. Вахтанг, добрый вечер.
Добрый вечер.
И мой первый вопрос к Тенгизу Шарманашвили. Скажите, пожалуйста, опять же простым популярным языком, какой будет модель государственного управления, какие ветви власти в конце концов будут усилены и какие ослаблены, и чем она, эта конституция новая, будет отличаться от пока еще действующей?
Самое главное отличие от действующей конституции то, что мы максимально постарались отдалить институт президента от исполнительной власти. Но мы постарались, чтобы не получить номинального президента, как это происходит в классических парламентских республиках. Так что по нашей модели вся компетенция формирования исполнительной власти переходит к парламенту. Президент не будет участвовать в формировании исполнительной власти, а он имеет арбитражные функции и некоторые функции, которые связаны с военными действиями в случае надобности.
И чем она будет лучше, эта модель, чем ныне действующая?
Когда была изменена Конституция в 2004 году, произошла максимальная концентрация власти в институт президента. И она была максимально несбалансирована, и в принципе она доминировала над остальными ветвями власти. Так что мы упразднили все эти моменты и отдалили институт президента от исполнительной власти.
Спасибо. Батну Вахтанг, вы согласны с тем, что этот проект Конституции демократичнее, чем закон ныне действующий?
Никак я не могу согласиться с этим мнением. Более того, сейчас в Грузии получены двоевластие. И это будет против воли всего народа. И к тому же институт президента и институт премьера будет конфликтная ситуация. То мы получим такие же перевороты, как мы уже получили не один раз в Грузии. Поэтому я думаю, что конституционные изменения, которые предлагает сейчас правящая партия, не способствуют развитию демократии.
Очень многие эксперты и представители оппозиционных партий говорят, что Конституция переписывается для того, чтобы продлить пребывание у власти нынешнего президента Михаила Саакашвили. Ну и как эта модель будет работать, чтобы обеспечить эту власть? Она позволит ему баллотироваться на второй президентский срок или он, скорее всего, станет премьер-министром?
Да, вы правильно говорите, что в Грузии, особенно в народе и в оппозиционных кругах, обсуждается такой вопрос. Но это, наверное, будет скорее всего в качестве премьера. Но если будут внесены такие изменения, можно и так сказать, что вот это не тот президент, который был, и начать такую кампанию, что он начал опять баллотировать на пост президента. Но пока мы думаем, что готовят его в кресло премьера.
Батну Тенгиз, скажите, пожалуйста, у меня вопрос к вам. А вы согласны с тем, что это продлит пребывание Михаила Саакашвили у власти?
Нет, это я должен сейчас некоторые пояснение по этому вопросу вам сказать. Ну вот нас обвинили в том, что у нас в Грузии получается двоевластие, да? Потому что у президента остаются некоторые такие полномочия, которые будут мешать работе правительства. Если у кого-нибудь было в голове, что обеспечить максимально комфортное пребывание власти, например, Саакашвили на посту премьера, сделали бы ему второй центр власти, который его сбалансировал? Конечно, бы не сделали. Так что, если человек изъясняется или говорит о чем-нибудь, надо доказывать досконально. У нас не было таких намерений. Если бы были такие намерения, мы бы получили абсолютно парламентскую республику с абсолютно номинальным президентом, который бы теоретически обеспечивал комфортное пребывание у власти на посту премьер-министра Саакашвили. А на посту президента Саакашвили больше оставаться не сможет, когда он окончит свой срок. Потому что он два раза подряд уже был президентом, и Конституция Грузии запрещает третий раз баллотироваться на этом посту.
Понятно. В таком случае, к Вахтангу Дзабирадзе у меня такой вопрос. А почему, собственно, в идеале с этим надо бороться? Вот почему надо бороться с тем, чтобы Михаил Саакашвили не продлил свое пребывание у власти? Ведь вот посмотрите, перенесемся несколько из юридической правовой плоскости в политическую. Какой прием оказывает Михаилу Саакашвили в Америке? Очень многие известные люди взахлеб буквально говорят, что теперь Грузию узнают по Михаилу Саакашвили.
Ну да, Да, говорят так, потому что это президент Грузии, а не президент Америки. Если бы он был президентом Америки, тогда эти люди, которые так говорят, и я слышал такой разговор, так бы не говорили. А сдалека что-то не так видно. Мы же знаем, что такое правление Саакашвили последние 7 лет. Они этого-то не знают. Тем более, когда есть намерение вкладывать деньги в Грузию, и когда президент гарант такой инвестиции, конечно, можно так и все сказать. Поэтому говорить то, что говорят в Америке, тем более те люди, которые не в политике, а в бизнесе, это разные дела.
Понятно.
А что мы чувствуем, это другой вопрос.
Понятно. И последний вопрос. Батно Тенги, скажите, пожалуйста, насколько вероятно, что эта конституция не будет снова и снова изменяться? Поправьте меня, если я ошибаюсь, но на моей памяти это не первые изменения поправки за последние годы.
Нет, были внесены после 1995 года, если я не ошибаюсь, 24 изменения. 24 раз вносились изменения, но статьи были больше, которые достались.
Ну и что же в этом хорошего?
Я не обладаю даром предвидения, я не могу сейчас сказать, но я надеюсь, что эта модель стабильно поработает и стабильно на долгое время обеспечит политическое развитие Грузии. Извините, я только одно предложение.
Да.
Я гарантирую, что до 2012 года в этой конституции опять будет изменение. А, нет, в тех статьях, которые принимаем сейчас, наверное, там не будут. И я уверен, что не будут. А если других статей будет касаться, которого не касалось до этого времени реформы, это я не знаю.
Понятно.
Ну, вот опять.
Участниками нашего сегодняшнего некруглого стола были секретарь Государственной конституционной комиссии Тенги Шарманашвили и член Общественной конституционной комиссии Вахтанг Дзабирадзе.
С экспертами беседовала Кети Бучуришвили. «Кавказский час» – аналитический журнал русской службы «Радио Свобода», подготовленный редакцией «Радио Эхо Кавказа». После многомесячного перерыва армянская объединенная оппозиция провела в центре Еревана митинг. Руководство Армянского национального конгресса заявило, что оно будет инициатором новой волны митингов, шествий и демонстраций. Армянская оппозиция выступает за проведение в стране досрочных президентских и парламентских выборов. Рассказывает наш корреспондент в Ереване Лилит Арутюнян.
На состоявшемся 17 сентября митинге оппозиционного армянского национального конгресса первый президент Армении Левондар Петросян заявил, что единственным выходом для избежания опасностей, угрожающих Карабаху и Армении, это смена власти. Смена власти была и остается главной задачей армянского национального конгресса, заявил он. В беседе с нами представитель конгресса Давид Шахназарян представил основные требования оппозиции.
Как были, так и остаются основные требования. Это установление в Армении конституционного порядка и восстановление легитимных властей. Естественно, наше первое требование – это освобождение всех политических заключенных.
Лидеры оппозиции также дали свою резко отрицательную оценку внутриполитической и экономической ситуации в стране, также проводимой властями неприемлемой и опасной для страны внешней политики, особенно в решении Карабахского конфликта. Давид Шахназарян продолжает.
Во-первых, внутриполитическая ситуация, как я сказал, политзаключенные. Во-вторых, это отсутствие всяких демократических свобод в Армении, начиная с их медиапрессы, кончая правом на свободные собрания и митинги. Вот это разрешенный митинг, это исключение из сотни запрещенных мероприятий, которые власти сделали. Экономическая, социальная ситуация и внешнеполитическая ситуация, и внешнеполитические угрозы над Арменией, и в том числе и процесс карабахского урегулирования, который таит в себе очень много опасностей.
Мы постараемся сделать все, чтобы изменить нынешнюю ситуацию. В беседе с нами заявил лидер партии «Республика» Арам Саркисян.
Мы все планируем, чтобы не навредить международным процессам, которые идут по Нагорному Карабаху, и чтобы вместе с этим демократия и воля народов не пропадала.
Собравшихся на митинг рядовых граждан Армении в первую очередь интересовали перемены в социальной и правовой сферах.
Уже столько лет мы надеемся, но уже нету никакой терпения, потому что это диктатура, это издевательство над людьми. Армянский народ никогда, даже в эти 90-е годы, что война была у нас, наверное, тогда более счастливые были, чем сейчас. Анархия, беспорядок везде, и в полиции, и в прокуратуре, и в школах даже, не работает. Людям никак невозможно уже жить. Вода все время, цена поднимается, энергия поднимается, газ поднимается. Просто надо уже сидеть, вот руку вот потянуть и клянчить деньги.
Работаю, получаю мелочь. На это жить невозможно. И я врач, кандидат наук, зав. Лаборатории была. А сейчас 40 тысяч. На 40 тысяч кто может жить? Платить за газ, за электричество, за свет. Это, знаете, дорожает каждый день. Не то, что, скажем, 2 года, 3 года один раз. Нет, решили так, потому что им не хватает денег. Они должны стать миллиардерами. Вот в чем дело.
Сегодня полно в тюрьмах люди, которые за свои мысли сидят. Они не уголовники, ничего, а сидят как уголовники. Сегодня за всю пенсию не могут даже за электричество или за газ заплатить люди. Не могут жить. На хлеб деньги не хватает. У многих. Не у всех, но у многих. Порядка нету. Справедливости нет.
Присутствующий на митинге известный в Армении актер и режиссер Ашот Адамян говорит, что перемены сегодня важны как никогда.
Требуем перемен. Мы требуем, чтобы правительство, которое сегодня правит этим государством, приняло все демократические форматы, нормы, и чтобы оно было народовладельческим государством, а не клановым каким-то образованием. Слишком много там вопросов. Во-первых, коррупция. Во-вторых, политические заключенные. В-третьих, расстрел народа. И никто за это не отвечает. Коррумпированность всех структур во власти. Этого, мне кажется, достаточно, чтобы быть недовольным.
Следующий митинг Армянского национального конгресса назначен на 15 октября. Лилит Ардунян для Радио Свобода. Ереван, Армения.
В Азербайджане, где этой осенью состоятся парламентские выборы, набирает обороты политическая борьба. Ряд оппозиционеров, несмотря на нелегкий предыдущий опыт политической борьбы, все-таки выдвинули свои кандидатуры на пост народных избранников. По их словам, как только они это сделали, на них обрушилось административное давление. Об одном из таких случаев рассказывает наш бакинский корреспондент Джованшир Агамалиев.
Председатель региональной организации партии Мусават по Шахпускому району Нахчеванской автономии Мамед Кули Алиев говорит, что из-за политических взглядов он каждый день подвергается давлениям, причем в самых различных формах. По его словам, с приближением парламентских выборов эти давления еще более усиливаются. На прошлых выборах я выдвинул свою кандидатуру, и вот уже 5 лет на меня оказывают давление. Оказывают давление на тех, кто дали в мою пользу свои подписи. Им угрожают, преследуют, а некоторых вообще оставили без работы. Сейчас я опять хочу выдвинуть свою кандидатуру, но остался между огнем и водой. Исполнительная власть Шахпускского района, угрожая, говорит, что оставит моих детей без работы. Отец троих сыновей Мамед Кули Алиев говорит, что все трое его сыновей с высшим образованием, но несмотря на это, они нигде не могут найти себе работу. По его словам, этому мешают местные исполнительные власти. Следят за каждым моим шагом, следят за домом, угрожают людям, с кем я общаюсь. Больше всего меня волнует положение сыновей. Один из моих сыновей окончил с отличием биологический факультет Нахчеванского государственного университета. После долгого затягивания его по направлению направили в горное село. Там ему дают занятия не больше 12 часов в неделю. Другой сын уехал в Турцию на заработки, а третий, куда бы ни обратился, не может найти себе работу. Председатель отдела образования Шахпускского района Ханверди Курбанов говорит, что грамотные преподаватели всегда в центре внимания. Кроме этого, он говорит, что впервые слышит жалобу в адрес отдела образования. А что мы ему сделали? Он обратился ко мне по поводу своего сына, а я обеспечил его работой в соответствии с преподавательским планом. Он учитель биологии, 12 часов преподает химию и 5 часов биологию. Мамед Кули сам тоже преподает в школе. Если есть проблемы, то почему он ко мне не обращается? Какой-то необычной проблемы здесь нет. Я даже не знаю, из какой он партии. Директор отдела исполнительной власти Шахпускского района Имрам Мамишев говорит, что сказанное Мамед Кули Алиевым ничем не обоснованы. У нас разные взгляды, разные убеждения, но в первую очередь мы азербайджанцы. Мамед Кули просто врет. Таких условий, которые созданы в Шахпузе, уважения демократических ценностей, быть может, нигде больше нет. А на это ты что скажешь? Просто-напросто все сказанное ложь и клевета. Центр мониторинга выборов и обучения демократии проводит исследования, связанные с предыдущими. предвыборным положением в стране. Председатель Центра Анар Мамедли говорит, что давление на кандидатов в основном замечается в процессе выдвижения кандидатуры, сбора подписей и в период регистрации. Во время сбора подписей для кандидатов замечаются различные виды нарушения. Например, требуются некоторые ненужные документы. А порой на уровне местных исполнительных властей оказывается давление как на самих кандидатов, так и на участников кампании по сбору подписей. Так как этот процесс еще не завершен, наши исследования продолжаются. А иногда некоторые кандидаты отрицают, что на них оказывается давление, и не восстанавливают свои права. Было бы хорошо, если бы каждый кандидат своевременно предупреждал соответствующие органы о нарушениях. В этом случае, под наблюдением международной общественности, проблема может быстро найти свое решение. Анар Мамедли отмечает, что в соответствии с избирательным кодексом, если кандидат, его семья или близкие подвергаются какой-либо форме давления, то они имеют право обратиться в окружную или в центральную избирательную комиссию, или же в правоохранительные органы. Если в пределах страны жалоба объективно не рассматривается, тогда можно обратиться в Европейский суд по правам человека.
Это был Джаванш Гарагмалиев из Баку. Вы слушали «Кавказский час» – аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Вел программу Александр Касаткин, за режиссерским пультом Юлия Голубева.
Tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень. Я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами, не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.